Доброе утро, вы смотрите Breakfast Show на наименном канале. Сегодня 30 сентября, 9:00, это понедельник.
И здесь Максим Поляков.
И Александра Филипенко. По традиции, по понедельникам мы вместе с вами ожидаем наших гостей. Я предлагаю в самом начале, пока что еще Юлия Панкратова не подключилась, к нам сделать короткий анонс выпуска. Что у нас сегодня будет?
Сегодня, как всегда, Юрий Евгеньевич Федоров. С ним мы обсудим все военные итоги, все, что происходит на фронте, и все самые важные вопросы.
Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. С нами в 9 часов 30 минут на связь выйдет Зеев Ханин, профессор политических наук университета Бер-Илан. Будем говорить о том, что происходит в Израиле, Ливане, других странах, где, судя по всему, образуются новые, старые, новые горячие точки.
Роман Доброхотов, с которым ты поговорил.
Я поговорил вчера вечером уже по поводу новой информации об убийстве Алексея Навального. Команда инсайдера получила документы. Это такая внутренняя, получается, внутренняя отчет о том, что происходило в колонии, и он рассказал, ну, немного он рассказал, но все-таки будем надеяться, что будет больше публикаций в инсайдере на основе как раз этой информации.
Ну, это самое главное, следить за тем, что происходит. Николай Петров, политолог, с ним мы поговорим как раз про отравление Навального, про новую информацию, которую получил инсайдер, про вторую годовщину присоединения, аннексии украинских территорий, поговорим и про все, что происходит в России, в том числе про разные новые статистические данные о том, как вообще СВО, оказывается, влияет на россиян, хотя они пытаются всячески это скрыть. Ну и поговорим про такие вещи, как хлопок и внешнее воздействие. Теперь дроны — это внешнее воздействие. Вот таким образом новояз формируется.
Как говорит Александра Архипова, не краяз в этом случае. Вот такая программа. Ну а начинает наш застрельщик. Первый этап, Юлия Панкратова.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Ваш застрельщик уже готов. Итак, Алексей Навальный перед смертью жаловался на симптомы, которые указывают на отравление. Однако эта информация не попала в официальную версию смерти. The Insider утверждает, что получил доказательства отравления Навального в колонии. Издание получило доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Алексея Навального. Вот две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, где описано состояние Навального перед смертью. В более ранней версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела есть факты о резкой боли в животе, на которую жалуется Навальный, о рвоте, судорогах и потере сознания. В отредактированной версии постановления слов о боли в животе, рвоте и судорогах уже не было, но о них говорится в другом документе описи изъятых объектов, также оказавшихся в распоряжении журналистов. Ну и, кстати, замечу, что оба постановления подписаны майором юстиции Александром Воропаевым. Он отказывался выдавать тело Алексея Навального его матери и требовал похоронить Навального тайно. Как я уже сказала, в распоряжение «Инсайдер» попала опись изъятых объектов у Навального, где фигурируют образцы рвотных масс, которые были отданы на экспертизу, но официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте. Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального в Омске после отравления новичком, считает, что симптомы из первого постановления не стыкуются с официальной версией о нарушении сердечного ритма. По его мнению, короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло внутренне мог применяться вещество класса «Новичок», извините. И я напомню, что 26 июля этого года Следственный комитет заключил, что смерть Навального не носит криминальный характер и явилась следствием комбинированного заболевания, к которому отнесен ряд диагнозов, такие как холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие. В постановлении указано, что смерть имеет аритмогенный характер, а пусковым фактором стало критическое повышение артериального давления. Ну и напомню, что ФБК после смерти Навального объявила вознаграждение 100 тысяч евро за информацию о причинах гибели политика, в том числе для сотрудников российских правоохранительных органов. К московским новостям. В столице этой ночью произошел сильный пожар в ЖК «Селигер-Сити». Это на севере Москвы. Горели несколько квартир с 5 по 8 этаж. Известно о пострадавшем, одном погибшем. Сейчас пожар потушен. Его причиной стали взрывы газовых баллонов. Местные жители сообщают, что слышали как минимум 8 взрывов. Жители подъезда видели, как днем в одной из квартир заносили газовые баллоны. Там шел ремонт и монтаж натяжных потолков. Взрывы были такой силы, что оконные рамы отлетели на несколько десятков метров. Также известно, что при пожаре один из пострадавших выпрыгнул с 5-го этажа. Его с помощью одеяла поймали местные жители. У мужчины несколько переломов. Преемником погибшего лидера ливанских Хизбаллы Хасана Насраллы стал его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Ранее он возглавлял исполнительный совет Хизбаллы. В Ливане накануне нашли тело убитого Насраллы. Его извлекли из-под завалов на месте израильского авиаудара на южной окраине Бейрута. На теле лидера нет открытых ранений. По всей видимости, причиной его смерти стала травма, полученная из-за воздействия взрывной волны. Напомню, Насралла погиб при авиаударе по подземному центральному штабу группировки в Бейруте 27 сентября. И, судя по всему, израильская авиация сбросила десятки бомб. Среди них были и противобункерные бомбы. А накануне армия обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного командира Хизбаллы Набиля Каука, близкого к высшему командованию ливанской группировки. По данным Цахал, он был убит в результате авиаудара по Бейруту. Ну, Израиль нанес массированные удары по порту и аэропорту в Йемене. Как заявил Цахал, атаки были ответом на недавние нападения хуситов на Израиль. Цахал уничтожил ключевые инфраструктуры, используемые для поставок иранского оружия. Хуситы действуют при поддержке Ирана, да, для дестабилизации региона и угрозы мировой торговли. По порту в Ходейде, извините, было нанесено более 10 ударов. Атаке подверглась местная электростанция, из-за чего в городе как минимум частично прекратилось электроснабжение, и также был нанесен удар по нефтехранилищу. Ну и мы уже начинаем привыкать к тому, что беспилотники врезаются в жилые дома на территории России. И вот накануне беспилотник врезался в жилой дом на Красной площади в Курске. В доме выбило окна, разбилась также автобусная остановка, которая была рядом. Мэр Курска назвал повреждения результатом внешнего воздействия. Да, об этом мы поговорим в программе. Сейчас в доме ведется укрепление несущих конструкций для обеспечения безопасности жильцов. По предварительным данным, восстановление фасада займет 3-4 недели. А в Воронеже дрон попал в жилой комплекс, там выбило стекла и начался пожар. Дом стоит на Московском проспекте, в результате там начался, как я уже сказала, пожар, но пострадавших нет. Ну и последнее. В Биробиджане возбудили уголовное дело из-за драки на любительском хоккейном матче. Играли весной. Еще команда предпринимателей «Тафгай» встретилась со сборной регионального управления ФСБ. Игра переросла в драку. Сразу после соревнования пятерых игроков «Тафгай» арестовали на 15 суток и дисквалифицировали. В июне по факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителям власти. У трех игроков «Тафгая» взяли подписку о невыезде, а уже в конце сентября полиция задержала вратаря команды и еще одного хоккеиста. Ну, в общем, не садитесь играть в карты с ведьмами и не играйте в хоккей с ФСБ. Таковы главные новости к этому часу. До встречи в час дня.
Прекрасно провела свой первый этап нашей эфирной эстафеты Юлия Панкратова. Давайте поставим ей лайк и поставим лайки нашей команде. Подпишитесь на наш канал, на канал Breakfast Show. Если вы еще этого не сделали, сейчас 688 тысяч. Идем до отметки в 700.
Ну и в описании к трансляции вы можете найти, как поддержать всю большую команду, если вы готовы не только подписаться, не только поставить лайк, но и поддержать. Там можно и подписаться на Boosty, на Patreon и разными другими способами поддержки, но и замечательные ссылки на магазины мерча. Хоть распродажа закончилась в магазине мерча, но, тем не менее, там много всего очень классного. И вы можете заказать как находясь в России, так и находясь за пределами России.
Ну, а мы передаем эстафетную палочку Юрию Евгеньевичу Федорову. Он будет в эфире через несколько секунд. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте начнем с новостей фронта. Вчера очень буквально одной строкой прошла новость от Минобороны, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Макеевка в Луганской области. Расскажите, какое место занимает этот пункт вот вообще на карте боевых действий?
Интересно вот, что эта деревушка Макеевка, не путать с пригородом Донецка, тоже который называется Макеевка, но это совсем другая история, совершенно другой по размерам и по значению населенный пункт. А вот эта Макеевка в Луганской области, она интересна тем, что она находится на берегу реки под названием Черный Жеребец. Вот этот черный жеребец – это рубеж, показан на карте, это рубеж той зоны, на которую российская армия хочет взять в первую очередь. Значит, если посмотреть на вот эту вот южную часть Луганского фронта, Луганского или Харьковского фронта, тут трудно сказать, значит, на севере находится Купинск, а на юге находится Лиман. Вот такая полоса вдоль реки Оскол. Река Оскол – это как бы западный рубеж той территории, на которую претендует Россия. А Черный Жеребец – это, ну, такой некий промежуточный рубеж. Значит, на протяжении очень долгого времени, начиная с самого начала, ну, с самого начала наступления в октябре прошлого года, вот в течение года, российская армия довольно вяло пыталась выйти на вот этот вот на берег реки под названием. Ее иногда называют Черный Жеребец, иногда просто Жеребец, не знаю почему. В общем, Жеребец. Вот на эту реку пыталась, на берег этой реки российская армия пыталась войти, дойти и добраться. Значит, вот первый раз, когда это удалось. Значит, вот это было на днях, и деревня Макеевка, обозначенная на этой карте красным крестиком, вот она, значит, ее захват, ее оккупация, ну, точнее, оккупация того, что тех развалин, которые на месте этой деревни остались после боев, ну, вот, значит, на эту точку вышли российские войска. Вот примерно о чем они сообщили, как я понимаю, не без гордости сообщили, ну вот, наконец, мы добрались до этой речки. Есть еще там несколько таких выступов, которые показывают, что российские войска действительно стремятся к этой речушке. Ну, вот, собственно, и все, ничего больше там особого нет. Главная цель, которую ставят перед собой российские войска, как я понимаю, это все-таки не Макеевка и даже не Черный Жеребец, а место под названием Лиман. Вот если русские выйдут на этот Лиман, то тогда открывается дорога к атаке на Славянск с севера и на создание некоего, ну, потенциально пока, значит, котла окружения на Северском выступе, ну, или окружение этого самого города Северск. Вот, собственно, и все, что связано с этой Макеевкой.
А что происходит с аэродромами? Потому что, судя по всему, каждую ночь приходит информация об атаках на аэродромы. Вот в ночь с 28 на 29 сентября военный аэродром в Ростовской области был атакован беспилотниками. Российские силы говорили, что они все сбиты. И, судя по всему, еще одна атака произошла этой ночью.
Вот насчет этой ночи у меня сведений нет. А в ночь с субботы на воскресенье действительно были атакованы несколько целей, причем атакованы в результате того, что можно назвать действительно уже, если не массовым вторжением беспилотных аппаратов, ну, где-то вот на грани массового вторжения. Значит, было сообщено российскими военными властями, было сообщено о том, что почти 150, может быть, и более 150 беспилотников, которые проникли с территории Украины на территорию Российской Федерации, были уничтожены, сбиты, значит, славными батареями противовоздушной обороны и другими подразделениями этих войск. Но осталось неясным, а сколько не было сбито. Вот, потому что российские военные всегда сообщают о том, что вот мы сбили там некое количество. Если поверить, если им верить, я не знаю, можно им верить всегда или нет, точнее, всегда уж никак нельзя, но всегда остается за кадром вот вопрос о том, ну хорошо, допустим, там 150 с небольшим были сбиты, а сколько осталось, сколько не было сбито? Ну, а довольно много, судя по всему, не было сбито. Значит, в ночь с субботы на воскресенье были атакованы как минимум три объекта, очень таких серьезных. Два аэродрома, один в районе Миллерово в Ростовской области, вот на карте, значит, эти аэродромы показаны. Значит, а другой, нет, это, боюсь, что это не та карта, а может быть, но это, во всяком случае, не та карта, которую я присылал. Неважно. Значит, а другой аэродром в Ейске, это на берегу Азовского моря, напротив примерно Таганрога. Вот там находится еще, это два крупных аэродрома, авиабазы, если хотите, на самом деле, откуда взлетают регулярно, вот, вот эта карта, один, значит, это Миллерово в Ростовской области, а другой Ейск в Краснодарском крае. Ну, на самом деле, не так уж далеко друг от друга. Так вот, это те авиабазы, с которых взлетают российские самолеты, которые с помощью этих самых планирующих, корректируемых авиабомб наносят удары по территориям Украины, прилегающим к линии соприкосновения. Вот в Ейске пошли сообщения о том, это были сообщения вчерашнего дня, ну, из российских телеграм-каналов, которые обычно, когда говорят о собственных потерях, но они могут их преуменьшить, но уж никак не преувеличить. Так вот, в Ейске потерян еще один самолет Су-34. Это те самые самолеты, которые предназначены для ударов планирующими авиабомбами. Вот один такой потерян. Кроме того, в результате налетов, по сообщению тех же самых российских телеграм-каналов, погибли 11 российских военнослужащих. И, наконец, третий объект, который подвергся атаке с непонятными пока последствиями, это очередной артиллерийский склад, ну или точнее склад главного ракетно-артиллерийского управления российской армии, ГРАУ так называемого, где-то в Волгоградской области, в местечке под названием Котлубань. Так вот, вот, да, вот она, эта самая Котлубань, вот на этой карте показана. Значит, говорят о том, что там находились ракеты, полученные из Ирана. Вот находились они или не находились, получены были ракеты из Ирана или не получены, это все пока вопросы, на которые нет ответа. Потому что иранцы с пеной у рта отрицают поставки ракет или говорят о том, что да, мы ракеты поставили, но вот пусковые установки к ним мы не поставили. Я имею в виду заявление президента Ирана и некоторых иранских крупных военных, которым позволено такие заявления делать. В Иране тоже не каждый может об этом говорить. Но, значит, в общем, с этим складом пока не ясно, потому что спутниковые снимки, которые были опубликованы и которые оказались в распоряжении ряда СМИ, они говорят о том, что да, пожар какой-то там был, но насколько серьезный этот пожар и чем он, собственно, завершился, в общем, пока не ясно. Российские военные сообщили, ну, естественную версию о том, что беспилотники, которые, или беспилотник, который приблизился к этому складу, был уничтожен, но вот его обломки упали, ну, вот обычно у русских всегда бывают такие падающие обломки.
Которые... Да, они опаснее, чем сами дроны и ракеты в последнее время, Юрий Евгеньевич. Так выходит?
Ага. Ну, вот обломки, ну, что тут сделаешь? Ну, падают обломки, бывает. Но вот эти обломки, значит, подожгли траву. В общем, пожар был, но Пока дело темное, все это еще покрыто дымом от пожара. Вот такие, значит, сообщения были воскресные по поводу атаки беспилотников. И тут сразу возникает вопрос, ну хорошо, а как быть с вот этими поправками в ядерную доктрину российскую? Потому что, значит, там ясно было сказано, правда, эти поправки вроде еще не утверждены, о них только Путин объявил, но неясно, подписал он этот указ или не подписал, но с этим в скорости, наверное, будет какая-то ясность. Значит, пока похоже, что, ну, вот 150, может быть, 200 беспилотников, это не входит в критерии массовых использований авиации и средств воздушно-космического нападения, которые могут, ну, с точки зрения Москвы, значит, предоставить России право на использование ядерного оружия. Там были такие вот уклончивые формулировки. Ну, посмотрим.
Юрий Евгеньевич, я обратил вчера внимание на новость, которую публиковали наши коллеги из издания «Бильд» на русском. Военный аналитик, немецкий военный аналитик Юлиан Рёбке, он там разные высказывал мнения о том, что будет происходить в Угледаре. Есть вероятность того, что, ну, по его мнению, ВСУ сможет удержать Угледар, если они удержат линию снабжения к северу от города. Но меня в этой новости удивило другое. Оказывается, что российские военные сбрасывают листовки, в которых написано: давайте, мол, ВСУ, сдавайтесь поскорее. И вот Юлиан Рёбке называет это допотопной пропагандистской акцией времен Второй мировой войны. Ну вот, знаете, не нытьем, то катанем стараются все-таки захватить город, даже листовки сбрасывают. Что вы про это сможете рассказать?
Ну, то, что сброс листовок, значит, там разного рода пропагандистскими призывами, ну, во время Второй мировой войны они же были очень простые. Либо, значит, Иван, сдавайся, либо Фриц, сдавайся. В общем, пришел единственный способ сохранить жизнь, значит, это сдаться в плен. Но там менялись только имена, значит, русские и немецкие, а все остальное был там, ну, текст шел, ну, почти под копирку. Значит, если в России вспомнили вот этот опыт, ну, решили, значит, наверное, попробовать, вдруг сработает. В Угледаре на самом деле очень все нехорошо, как я понимаю. Вот, конечно, если удастся сохранить снабжение, тогда есть шанс того, что бои продлятся достаточно долго. Но, в общем, видите, Угледар находится в полукольце. И вот что самое неприятное, если посмотреть на карты Deep State Map, которую я, значит, прислал. По-моему, мы ее рассматривали когда-то уже пару дней тому назад, а может быть, и не рассматривали, трудно сказать. Но там на этой карте видно вот что. Значит, есть две дороги, по которым снабжается Угледар. Вот Угледар – это такой вот голубенький или бирюзовый треугольничек. Ситуация там не изменилась с момента, когда эта карта была опубликована. Она была опубликована, по-моему, в пятницу. Значит, вот есть две дороги, которые уходят на территорию, ну, раньше уходили на территорию, которая контролировалась вооруженными силами Украины. Одна идет прямо на север к местечку, к деревне Богоявленковка или Богоявленковка. По-разному можно читать это название. Вот она видна. Все дороги здесь обозначены такими белыми пунктирными линиями. Другая дорога, в общем, как я понимаю, малопригодна для того, чтобы снабжать Угледар. Она уходит на территорию, уже давно оккупированную российскими войсками. Ну, значит, а вот эта дорога на Богоявленково, она проходит, опять же, по данным Deep State Map, а Deep State Map – это, считайте, альтер-эго Генштаба Украины, Вооруженных сил Украины, она проходит через территорию, занятую российскими войсками, или, как минимум, через территорию которая находится в зоне боев, так называемой серой зоне. Правда, на этой карте она не серая, а розовая, но тем не менее. Вот я не очень понимаю, о каких дорогах говорил господин Рёбке, потому что ну, на этой карте, а эта карта сделана на основе Google Map, вообще говоря, ну, если там дороги и есть, то какие-то совсем, совсем плохонькие такие дорожки, ну, даже не областного характера, не областного подчинения. Наверное, могут быть какие-то, значит, такие неасфальтированные дороги, ну, бог его знает. На карте их, по крайней мере, не видно.
А что касается изменений внутри военного руководства Украины, вот приходит информация разная о том, что вообще глава ГУР Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свою должность. И украинские порталы указывают на это, ссылаясь на свои источники. Некоторые уточняют, что причиной отставки может быть напряженность в отношениях с главой Офиса президента Украины Ермаком. Но оставляя вот эти политологические подробности, насколько с военной точки зрения эта отставка может повлиять на ход военных действий?
Ну, вообще говоря, видите, отставка начальника военной разведки дело очень серьезное, но скорее это политическая проблема. Буданов считался и считается, насколько я понимаю, очень близким к Зеленскому. И, в общем, ну, если такая отставка происходит, ну, от чего она может зависеть? Либо провал, ну, это чисто теоретические вещи, провал военной разведки. Вот они давали какой-то определенный прогноз, давали определенную систему оценок. На основе этих оценок принимались некие решения, военные или военно-политические, трудно сказать. Значит, если этот прогноз оказался неправильным, значит, решения оказались неверными. Ну, это причина, да? Есть причина, могут быть причины личного, значит, какого-то характера, то есть, ну, не сошлись характерами с тем же самым Ермаком или с Зеленским, трудно сказать. Или же произошло нечто, что требует какого-то козла отпущения. Вот это, мне кажется, достаточно вероятным моментом, потому что известно, что план победы, который Зеленский возил в Вашингтон, он, в общем, не произвел должного впечатления на американское руководство. Ну, причем тут Буданов, я не знаю, с военной точки зрения смена начальника, в общем, военной разведки, в общем, она, конечно, на какое-то время ослабляет деятельность всей этой организации, потому что за сменой начальника, возможно, последует смена, если она произойдет, потому что Буданов пока на своем месте. Если она произойдет, ну, значит, потом будет меняться высший слой аппарата, что тоже очевидно совершенно, так оно всегда бывает. Будут меняться заместители, если только на его место не будет назначен какой-нибудь из его заместителей. Значит, у Буданова, естественно, есть заместители. Один из них, по-моему, его фамилия Юсин, он довольно часто выступает с разного рода оценками и прогнозами. А другие я, честно говоря, не помню, но, по-моему, называли еще кого-то. Что, в общем, довольно странно, потому что люди такой профессии обычно не светятся нигде в средствах массовой информации, но вот в Украине другая практика. Значит, ну, посмотрим. Я думаю, что, ну, конечно, такого рода информация, которая распространяется в СМИ и в социальных сетях, она... Дыма без огня не бывает, значит, что-то такое там рассматривается вопрос, как говорят бюрократы, вопрос находится на рассмотрении, какое будет принято решение, непонятно. Но если будет сменен Буданов, ну, значит, может, эффективность ГУР может сократиться, что нехорошо.
Юрий Евгеньевич, буквально минута у нас остается. Мы видели, как на прошлой неделе по итогам визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты США объявили о новом пакете помощи, там и вооружение. Также продолжают помогать европейские партнеры. Есть ли какие-то общие цифры о том, сколько передано танков, самолетов, вооружений, снарядов?
Да, есть, конечно. Есть известный портал, ну, точнее, это сайт известной организации ОРЭКС, которая, помимо всего прочего, ведет подсчет того, сколько чего было Украине поставлено из тяжелого вооружения. Да, известно. Известно, что было поставлено 630 танков за все время войны. Это примерно две трети от того, что было у Украины на начало войны, было где-то порядка 900. От 900 до 1000 танков, из них 900 было потеряно, опять же, по данным этой самой организации. Вот, значит, на 630 танков было поставлено почти 800 боевых машин пехоты, 2 с лишним тысячи БТРов. И вот что важно, значит, было поставлено 4 батареи ПВО «Патриот». Три немецких и одна американская, плюс одна батарея с аналогичными тактико-техническими характеристиками франко-итальянской системы SMAPT. Значит, в общем, вот 5 таких батарей. Причем сведения о том, что какую-либо из батарей уничтожили или она была повреждена, таких сведений ОРЭКС не сообщает. Значит, все эти батареи находятся в боевом состоянии. Что еще интересно, было поставлено в общей сложности 67 хаймерсов и аналогичных систем М-70. Они немного отличаются друг от друга, но очень немного. 4 были потеряны из них и 51 самолет. Но вот обещано еще 85 самолетов, но в основном это F-16, среди обещанных это F-16 и французские «Миражи». Будут они поставлены или нет? Ну, наверное, будут, но, в общем, это достаточно длительное время. Эти цифры рассчитаны на 28-й год, вот поставки должны быть осуществлены.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Спасибо. Всех просим поставить лайк Юрию Евгеньевичу.
Ну и завтра ждем в 9 часов 5 минут по традиции с военным обзором. До свидания.
Спасибо.
Счастливо.
Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Очередной гость, второй наш гость, вот-вот уже готов выйти к нам в эфир.
И рассказать все, что происходит в Израиле, да. Вокруг Израиля. И с нами уже на связи профессор политических наук университета Бер-Илан Зеев Ханин. Зеев, добрый день, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Лервия, как у нас говорят. Это приятного аппетита, но когда вкушают жидкости, а не твердое, не твердую консистенцию.
Тогда Лервия, точно, совершенно. Но расскажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что спокойно можно вкушать все консистенции? Что происходит сейчас на северной границе Израиля? И разные сведения относительно наземной операции, которая происходит. Известно ли что-то, что там?
Ну, положительный ответ на этот вопрос израильтяне дали примерно 80 лет тому назад, потому что если все это откладывать, прием пищи, употребление кофе и всего остального на потом, то это потом может никогда не наступить. Так что при любом варианте развития событий ответ на этот вопрос положительный. То, что касается, ну, если отойти от шуток, хотя какие уже тут шутки, мы можем сказать, что, собственно говоря, большая региональная война идет. Этот вопрос в терминологии, не более того. И в конечном итоге мы видим, что единственная разница, да, с тем, что происходило по сравнению с тем, что происходило на протяжении вот уже практически 12 месяцев, это то, что Израиль вернулся к так называемым проактивным действиям, то есть перехватил, по сути дела, инициативу. Как вы, наверное, видели уже, и ваш военный корреспондент, я полагаю, об этом говорил, обозреватель, что, в общем, активизация военных действий идет практически на всех фронтах этой большой ближневосточной войны, и в целом ряде случаев инициатива была на стороне Иерусалима. Израильское командование армии обороны Израиля, военно-политического кабинета и так далее. Ну и понятно, что и оппозиция израильская в данном случае. Тут коалиции оппозиции нет. Тут, когда речь идет о выживании страны, о безопасности граждан, понятно, что все поддерживают проактивные действия ЦААЛа. Как вы видите, на Хизбалле нанесен целый ряд тяжелых ударов, просто настолько тяжелых, и это настолько все демонстративно и ярко, что, в общем-то, сейчас в основном ваши коллеги с израильских телеканалов, телерадио и прочих каналов, они начинают обращаться к народу с призывом, пожалуйста, без особых, как бы это сказать, без особых ожиданий, несмотря на то, что Хизбалла потеряла половину примерно своего потенциала в течение нескольких дней. Но то, что у них осталось, это больше, чем было у Хамаса до начала войны 7 октября. Плюс к этому есть шиитские милиции, есть Сирия, есть силы Ирана и проиранские силы в Ираке, есть хуситы, ну и сам Иран, строго говоря. Да? Так что до того, как станет понятно, каким образом заканчивается война и когда она заканчивается, это большая ближневосточная война, еще пройдет немало времени, надо полагать. Ну, если это таков был ваш вопрос, то вот мой ответ.
Мы видим, что армия обороны Израиля нанесла авиаудары по позициям хуситов на западе Йемена, и также израильские военные, возможно, проводят небольшие операции в приграничных районах Ливана. При этом, если операция в Ливане начнется, ее масштаб, скорее всего, будет ограниченным. Об этом рассказали журналисты телеканала ABC. Вопрос здесь следующий, как мне кажется. Он делится на военную составляющую, на политическую, общественную составляющую. Как вы думаете, в ближайшее время, каков будет масштаб вот этих операций, каким образом они будут восприняты, если это будет действительно большой масштаб, чтобы вот ЦАХАЛ смог уничтожить новые ростки, там, не знаю, например, Хизбаллы или хуситов, которые наверняка будут планировать новые теракты и так далее. Как это будет воспринято в израильском обществе?
Ну, в израильском обществе есть народная примета. Да? Одна из народных примет говорит о том, что Израилю сочувствуют примерно 2-3 недели в мире в среднем. Да? А свободу действий дают примерно от месяца до 3. Соответственно, в рамках вот этих границ и руководству Израиля придется принимать решение. Как вы обратили внимание, я уверен, мне кажется, что мы даже говорили об этом в этой студии. Может быть, нет, но ситуация, в общем, понятная более-менее. Так вот, вскоре после того, как было ликвидировано руководство Редуан, это бригады спецназа Хизбаллы, после того, как был ликвидирован целый ряд высокопоставленных командиров, уничтожена определенная часть их военных точек, огневых позиций там и так далее, тут же вдруг, так сказать, проснулись наши союзники и стали говорить о том, что надо заниматься, как это говорят теперь, слово стало почти ругательное, деэскалацией. Так вот, соответственно, вот этим почти ругательным словом они тут же обратились в Иерусалим и потребовали, чтобы военные действия были остановлены на 3 недели, на 21 день. В Израиле народ развел руками, сказал, это что, это для чего? Это для того, чтобы дать возможность Хизбалле перегруппироваться, назначить новых командиров взамен ликвидированных, подтянуть вооружение, принять в аэропорту Бейрута, который никто не будет трогать, соответственно, еще несколько десятков и несколько сот рейсов с оружием из Ирана, или еще для чего. Но надо сказать, что премьер-министр Израиля вроде как согласился. По крайней мере, не отказался от самой по себе идеи вот этого самого перемирия, что ли, назовем это, для того, чтобы дать шанс некоему дипломатическому урегулированию. Израильтяне пожали плечами. Все. Правые, левые, светские, религиозные, сторонники коалиции, сторонники оппозиции. В общем, ну, с тем премьер-министр Бенямин Нетаньяху и отбыл в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Во время он произнес там некие слова в адрес Ирана и так далее. Все это было весьма предсказуемо. Бурные аплодисменты со стороны сторонников Израиля и довольно жидкое мычание со стороны противников. Вообще зал был полупустой. После этого премьер-министр вернулся в гостиницу и проводил там тедрух, как сказать, брифинг, вы говорите, да, по-русски. Ну, это тоже не по-русски, ну ладно. Так вот, соответственно, брифинг журналистам. Во время брифинга военный секретарь Роман, наш с вами дважды соотечественник, он, так сказать, генерал-майор, военный секретарь премьер-министра, вошел, пошептал ему что-то на ухо, премьер извинился перед журналистами, извинился, надо сказать, да, сказал: так, ребята, смотрите, война, руководить нужно, и, так сказать, вышел из зала, его проинформировали о том, что вот сейчас шанс, вот есть возможность уничтожить Насралу. Или Насрулу, как говорят по-русски, чтобы, ну, звучало, так сказать, менее концептуально. И, в общем-то, сообщил ему: смотри, вот или сейчас, или никогда, ему сообщили из генштаба. Там пару дней назад прошла информация, что, поздоровавшись с неким своим очень важным иранцем, у Насралы на коже остался некая жидкость, которая позволяла отслеживать его передвижение. И, ну, евреи, так сказать, не всегда что-нибудь придумают, ну, знаете. Таким образом, в коне, там, теорию относительности, там, еще чего-то, Иисуса Христа, что так не придумают. Короче говоря, и стало понятно, что, во-первых, три фактора сложились. Первое, понятно, где он, Насралла. Второе, понятно, что рядом с ним будет вся верхушка военного крыла Хизбаллы. Вся. Все 20. И, кроме того, это все будет происходить в компаунде Хизбаллы в Южном Бейруте, в зданиях, которые, по счастью, в этот раз полупустые. То есть, там практически нет гражданских жителей. Ну и, соответственно, произошло то, что произошло. Да? В этой ситуации... Я о том говорю, или у вас был другой вопрос?
Не-не-не, все то. Здесь даже я хотел добавить, что это просто бондовский сюжет, когда жидкость на руке, пожал руку. Теперь ни пейджеров не взять, ни руки не пожать никому.
Ну, я думаю, у сценаристов сериала о Джеймсе Бонде, у них не было столько фантазии, сколько у израильского Шмона Матаем, то есть этих вот кибервойск. Но ладно, оставим в стороне. Потом будут снимать еще всякого рода сериалы, но и после этих сериалов выясняется, что у этих сериалов фантазии сценаристов будет недостаточно. Короче говоря, в конечном итоге, что оставалось делать нашим американским коллегам? Они сначала заявили, что к этому никакого отношения не имеют, но ликвидацию верхушки Хизбаллы приветствуют. Ну, а дальше опять, так сказать, дальше была старая песня о том, что, ну, хорошо, давайте мы на вас посмотрим, но потом-то нужно будет заниматься этой самой деэскалацией. Ну, а вчера, соответственно, была информация о том, что авиация Лихтенштейна уничтожила значительную часть двух портов в Йемене, нанесла тяжелый удар тяжелый удар по инфраструктуре хуситов. Потом, через несколько часов, было проинформировано, что все-таки Израиль взял на себя ответственность за такого рода деятельность. Ну и, понятно, реакция израильского общества, рейтинг премьер-министра и его партии резко скакнул вверх. Дальше у него была громадная политическая победа. Лидер оппозиционной партии, как это на себя называют, по-русски это будет «правые государственники». Ну, это все такое, знаете, так сказать, изобретение названий политических партий. Раньше все было понятно. Социалисты, консерваторы, либералы. А сейчас должно звучать красиво. Так вот, соответственно, Он решил присоединиться к правящей коалиции. Нетаньяху, видимо, если бы он был христианином, поставил бы свечку. А так, видимо, так сказать, утром пошел в синагогу и произнес благословение Всевышнему за спасение, в данном случае политическое. И надо полагать, что какое-то время он будет рассказывать нам и обществу, что это все благодаря мне, моему чуткому руководству. Но через какое-то время, понятно, у народа возникнут вопросы, ну а дальше что? Ну тогда мы поговорим с вами снова.
А вы сказали, что поздоровался Насралла со своим иранским каким-то коллегой или каким-то деятелем иранским, после чего у него на руке оказалась вот эта жидкость. Американские СМИ сообщали, что как раз благодаря некому высокопоставленному иранскому деятелю все это получилось. И также есть информация о том, что внутри иранского руководства разночтение относительно того, как с Израилем поступать и что дальше делать. Можно ли сейчас говорить, что не только военный момент для того, чтобы 2-3 недели, как вы говорите, пока все сочувствуют, для того, чтобы Израилю действовать, но, может, и с дипломатической точки зрения сейчас есть возможность для того, чтобы восстановить там соглашение Авраама или вообще каким-то образом дипломатическую победу совершить на Ближнем Востоке сейчас?
Соглашение Авраама никуда не делись. Начнем с этого. То, что саудиты хотят формализовать отношения с Израилем, это понятно. Но было два препятствия. Да? Первое препятствие – это вот палестинская проблема, война в Газе. Они настаивали на возобновлении вот этого палестинского трека, чтобы автономия в Рамалле, она взяла на себя ответственность за Газу после того, как закончится горячая фаза военных действий. То, что там партизанская война будет идти месяцы, а может быть и годы, это понятно. Все как в Иудее и Самарии, как на Западном берегу. Это Ближний Восток, ребята, по-другому не бывает. И, в общем-то, понятно, что устойчивые прозападные арабские режимы хотят союза с Израилем. Это фактор их выживания, а не потому, что они стали сионистами. Так что в этом смысле мы понимаем, что саудиты, они более-менее за. Но они проявляли там всякое, там фразеология там у них антиизраильская, голосуют они в ООН, сами знаете как, но это, так сказать, отдельная история. И в этом смысле они, во-первых, им нужно было успокоить свое общественное мнение, заявив о том, что они по-прежнему являются сторонниками палестинского дела. А во-вторых, ну, был вопрос, Израиль воюет год, да, с террористической группировкой, плюс еще на севере как-то огрызается очень неуверенно от обстрелов бесконечных и так далее. Почти 100 тысяч израильтян, внутренние перемещенные лица. Вообще, на ту ли лошадь или на того ли верблюда мы поставили, задаются, так сказать, проамериканские режимы арабских стран. Да? Ну, а тут Израиль провел серию вот таких проактивных действий, взял на себя инициативу. Оказывается, что и потенциал сдерживания никуда не делся, он восстановлен. Что оказывается, строго говоря, то, как мы верили, что армия обороны Израиля, против нее на Ближнем Востоке никто не имеет шансов ни вместе, ни по отдельности. Так что, если мы можем говорить о каких-то дипломатических дивидендах, то именно вот на этом треке расширение группы стран, которые присоединились к соглашению Авраама. Говорить о каком-то о дипломатическом решении конфликта с Ираном, но это что-то среднее между крайней самонадеянностью или отсутствием здравого смысла. Переиграть иранцев, ребята, они тысячи лет торгуют коврами, персы, да? Вы что, хотите, так сказать, их переиграть? Они переиграли вас всех. То, что касается ядерной сделки и всего остального. А это страна, которая является пороговым, так сказать, пороговым ядерным режимом, пороговым ядерным государством. Это все на фоне всех этих бесконечных попыток задобрить Иран, разморозить их долларовые авуары, дать им всякие там какие-то там гарантии, да, пытаться с ними договориться, в чем-то их там убедить. Реально в Тегеране руководствуется только одним параметром. Если они открыто вмешаются, они вмешаться открыто они не могут, они как-то должны прореагировать на всю эту серию действий Израиля. Но если они, так сказать, открыто объявят войну Израилю, и реакция Израиля будет такой, которую ожидают все, еще и при поддержке Соединенных Штатов, потому что американцы не смогут стоять в стороне. Ну, скажем так, самые крайние оптимисты говорят о том, что режим аятолл продержится минут 10, а те, которые, так сказать, крайние пессимисты, что он в любом случае рухнет, по большому счету, потому что удар по ядерным комплексам, там, где, так сказать, происходит обогащение урана. И плюс по этому маленькому острову, где находится 90% терминалов по экспорту нефти, будет означать, что этой страны больше нет. В экономическом, в политическом смысле, по крайней мере. Так что, если мы говорим о дипломатии, то дипломатия в основном в контексте того, чтобы объяснить аятоллам и президенту, и его администрации о том, чем это закончится, если они будут предпринимать, так сказать, резкие движения. С другой стороны, они просто бросают на произвол судьбы своего главного прокси, эту самую Хизбаллу. И возникает вопрос, кто тогда с ними захочет сотрудничать. Вот Россия уже не очень хочет.
Да, это понятно, почему.
И руки жать уже в России никто не будет, это точно.
Ну, возвращается, помните, война, так сказать, эпидемия когда закончилась? Когда началась война в Украине. А сейчас вроде как руки мы не жали, да? А сейчас вроде возвращается эпидемия, только уже психологическая.
Да, все так, все так. Наши зрители в чате отмечают ваше чувство юмора даже в тот момент, когда вы говорите, ну вот, о непростых, о сложных темах, о операциях, военных операциях. И мы вам говорим спасибо за то, что вы смогли подключиться к нашей беседе этим утром. С нами был Зеев Ханин.
До свидания. До свидания.
Спасибо, спасибо, коллеги. Всего хорошего. Мира всем, это самое главное. И здоровья.
Ну а мы переходим, наверное, к одной из самых главных вчерашних тем. Инсайдер опубликовал опубликовал новость о том, что он получил доступ к документам. Это внутренние, да, внутренние документы, в которых зафиксированы данные о гибели, смерти Алексея Навального. Вот там некоторых фактов не было в официальном заключении. Журналисты инсайдера проанализировали эти документы. Ну вот, собственно, на основании этого и появилась публикация. Я вчера поговорил с главным редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым, и ты знаешь, все, наверное, многие люди ожидали вопрос, откуда у вас эти документы, но «Инсайдер» не был бы одним из лучших расследовательских медиа в России, если бы он рассказывал, слушайте, ну, нам документы вот там прислали вот такие-то люди. Конечно, «Инсайдер» оберегает свои источники, и я об этом не стал спрашивать, потому что был уверен, что Роман и не ответит на этот вопрос.
Ну и в целом теперь мы понимаем, что говорить убийство Алексея Навального, это совершенно верно.
Давайте посмотрим короткий фрагмент нашей беседы. Роман, спасибо, что нашли время поговорить. В публикации «Инсайдера» говорится, что вы получили доступ примерно к 100 документам. Вы можете сказать, что это за документы, что это за массив данных?
Да, речь идет не о 100 сотнях документов, то есть я думаю, что суммарно, если их перечитать, это их более 1000. Все они имеют отношение так или иначе к гибели Алексея Навального и к официальным документам вокруг этого, в том числе из того, что мы опубликовали, это постановление об отказе возбуждения уголовного дела, то есть где следователи объясняют, почему они не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти, считают ее совершенно нормальной. И что самое интересное, мы получили доступ к нескольким версиям документов, то есть известно всем последнее, финальное, довольно лаконичная, а у нас есть первые драфты, в которых, собственно, описано, а что с Навальным происходило. Да? То есть вот это никогда не говорилось. Мы знали только со слов Юлии Навальной, что там было больше, чем то, что известно официально, что были боли в животе. И вот мы теперь увидели официальные вот эти документы в их первых драфтах и обнаружили там то, именно то, что подтверждает слова Юлии Навальной, то, что картина этих последних минут, она абсолютно не стыкуется с официальной версией об аритмии и гипертонии, но очень аккуратно ложится в версию об отравлении, а именно внезапные резкие острые боли в животе, рвота, судороги и скоропостижная смерть после этого. Да? То есть любой там, врач, мы поговорили со многими врачами, скажет, что ну, вот, картина гипертонии, гипертонического криза, но она все-таки так не потекает, и боль в животе тут ни при чем, и судороги так быстро не наступают. Это не похоже. А вот на картину отравления, скажем, фосфороорганическим веществом, таким же, как вот новичок, про который мы знаем, что он был применен в 2020 году, это ложится идеально. То есть это именно так и должно было бы все выглядеть, если бы он с пищей получил дозу такого отравляющего вещества.
Скажите, вы успели проанализировать все эти документы или нам, например, ждать еще других каких-то публикаций, основанных на этих документах?
Ну, мы изучили все основные, но то есть не все документы, из которых мы получили, имеют непосредственное отношение к вот этому моменту смерти. Да, там много всего разного, то есть там есть какие-то сюжеты побочные, на которые мы пока не акцентируемся. Нам все-таки, конечно, интересно установить именно все, что связано с убийством, и, собственно, остался последний элемент, а именно, кто именно был исполнителем этого убийства и как это все происходило. И этого в документах мы не найдем, потому что это ну, именно официально, так скажем так, процессуальные какие-то документы, которые оформлялись в связи с его гибелью. Вот, поэтому вот этот последний кусочек этого пазла про, собственно, непосредственных исполнителей, заказчиков, я думаю, мы все знаем, но исполнителя будет найти невозможно через эти документы, нужно будет использовать другие инструменты, и у нас уже есть представление, как это можно сделать, но там дальше уже не все зависит от нас. Если удастся получить, то удастся.
Можно я еще раз момент уточню? То есть получается, что все эти сотни документов – это то, что лежит, ну, скажем так, в основе официальной версии. Если были какие-то внутренние, не знаю, записки и так далее, которые на уровне других спецслужб, не в СИНа, передавались друг другу, этого пока нет.
Нет, скорее вот это именно второй вариант. То есть это внутренние документы, которые, скажем так, передавались друг другу, и когда они готовят окончательную версию, они эти документы друг другу передают и формируют какой-то общий, там, какой-то конечный вариант, который уже потом прикладывают к материалу дела, отдают родственникам, адвокатам и так далее. Вот этот, который, то, что отдавали родственникам, это, конечно, все было известно. А вот те внутренние документы на моменте их подготовки, вот там оказалось то, что они потом удалили. Это поэтому интересно и вообще, что это было, а во-вторых, интересен сам факт того, что они посчитали это компрометирующим и что решили это вычеркнуть, что как бы подтверждает, что и они сами считают, что там было что-то такое, что они не хотят показывать. Да, поэтому здесь даже нам не надо доказывать, что это симптомы отравления. Если бы это были нормальные симптомы, ну почему бы их было не оставить? Помимо этих данных есть еще другие данные в тех же документах, например, о том, что брались экспертизы, там была экспертиза рвотных масс, про которую никто ничего не говорил о том, что у него вообще была рвота. Потом там была экспертиза, мы не опубликовали это на сайте, но есть экспертизы образцов пищи, которые он принимал в тот день. Зачем было проверять пищу, если речь идет о гипертоническом кризе, да? То есть сам факт проведение таких экспертиз указывает на то, что они вообще-то понимали, что речь может идти об отравлении, но потом никаких результатов этих экспертиз мы не увидели, о самом факте этих экспертиз тоже ничего никто не говорил, то есть они быстренько все почистили.
Вижу комментарии у нас в трансляции, что, мол, как же так, один всего источник, документы предоставили, кто предоставил, инсайдер не говорит, Доброхотов молчит, и, мол, как этому можно верить? Друзья мои, мне кажется, что в этом случае работает институт репутации, сколько раз инсайдер ошибался или врал. Вот я такого не припомню, и наоборот, всегда их расследования подтверждались, поэтому у меня оснований не верить Роману и команде нету.
Ну и будет большое расследование, еще наверняка расследование будет команды ФБК, и мы увидим, я думаю, какие-то подтверждения из других источников, поскольку у них могут быть свои некоторые источники. Но в любом случае это уже подтверждает то, о чем говорили действительно многие, догадывались, но говорили без документов. И вот сейчас уже появились документы. Но то, что источники скрыты, это неудивительно, поскольку, во-первых, инсайдер может еще получить от них что-то, ну и для того, чтобы их жизни не угрожала опасность. А вот в Кукухе мы обсудим, как анонимные источники в России, как анонимные телеграм-каналы вообще. Ох. Не анонимные совсем.
Да, давайте, Кукуха у нас сейчас. Так вот, власти Подмосковья объявили конкурс на лучший анонимный телеграм-канал.
Вот ну, там никаких источников, вот анонимность, полная анонимность.
Да, ты заходишь, собственно, ну вот зарегистрироваться в этом конкурсе, отправить заявку, что там нужно указать? Свое имя, фамилия, отчество, номер паспорта, место жительства, дать свой телефон на электронную почту.
Вот. И потом надо согласиться на обработку всей информации.
Да.
Будет полная анонимность.
Мне кажется, что одно из условий конкурса должно было быть, по идее, кто больше, кто подробнее заполнит эту анкету, тот и выиграет в конкурсе на лучший анонимный телеграм-канал.
Замечательно.
Вы что, нас за дураков держите?
Да, да? Нет, анонимность, полная анонимность, все скрыто, все, главное властям Подмосковья доверять вот очень все анонимно совершенно. И потом вот вручать, наверное, и объявлять фамилию, имя, отчество, информацию всю, место жительства. Вот полная анонимность.
Зато. Ну и потом, знаешь, может быть, сразу там, если это особенно какие-то телеграм-каналы, которые, ну вот, беспокоят некоторых политиков или чиновников, сразу же после победы, вот, ну, там, повестку в суд.
Например, в комплекте. Ну, это в лучшем случае по нынешним временам. Еще могут как-нибудь домой прийти, собственно, по адресу прописки, который указан.
Mm-hmm. Вторая тема наша. Вот здесь вот мы посмотрим фрагмент интервью президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Она говорила об отстранении российских спортсменов, в частности, лыжников, от международных соревнований. Напомню, это отстранение началось буквально сразу же после начало полномасштабного вторжения и после окончания зимней Олимпиады в Пекине, где сборная России по лыжным гонкам выступила блистательно, завоевала, ну, среди других российских спортсменов больше всего золотых медалей. Вообще Вяльбе была тогда на коне. Ну вот, она с тех пор говорила очень много вещей в поддержку, как она говорит, СВО, а мы говорим войны, в поддержку Путина. Но вот в этот раз, когда в очередной раз продлили отстранение российских лыжников, она договорилась в общем, сейчас сами увидите.
Что должно случиться, чтобы Россию вернули наконец-то уже к соревнованиям, не только Олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном?
Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, и нас бы уже везде пустили.
То есть как это получается? Вот, значит, давай сбросим бомбу на центр Лондона. А вот, слушай, а если они в ответ нас бросят? А нас за что?
Нет,
за что-то
туда...
Нас за что?
Абсолютно. И в центр Лондона. Вот почему-то именно Лондона. То есть, во-первых...
Да, логика такая. Давай сбросим бомбу, не знаю, в центр Вашингтона. Глядишь, нам грин-карты дадут.
Ну, да. Логично совершенно. Конечно. Паспорта, может быть, американские. Но это паспорта — это только если и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес, наверное. Вот тогда. А так только грин-карты всего лишь.
Ну, уважаемая Елена Вяльбе, любите бомбами кидаться, любите посидеть дома без Олимпиад, чемпионатов мира и других соревнований. Но если серьезно, здесь, мне кажется, вот действительно важен этот контекст. Вяльбе — это легенда советского российского спорта. Она трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. По-моему, 14 у нее золотых медалей. Я помню чемпионат 97-го года, я тогда был еще там подростком, она выиграла все гонки. То есть приезжает спортсмен, выигрывает все гонки. Легенда. Вот после этого, после где-то 90-х, российские лыжи были в упадке, и когда Вяльбе пришла, возглавила федерацию, она постепенно вывела ее вновь на лидирующие позиции. Поэтому как спортивный менеджер, как спортсменка, Вяльбе действительно очень сильный игрок на этой спортивной арене. Но она делала вот эти вот заявления последовательно в поддержку войны, в поддержку Путина, присутствовала на всяких разных вот этих собраниях со спортсменами, хвалила российскую власть и так далее. Мне кажется, что есть люди, есть спортсмены и чиновники, которые делают это, потому что они так и видят и чувствуют. И вот это, как мне кажется, Вяльбе. Да? Вяльбе, она верит в то, что делает Путин. Есть те, кто делает это, потому что, ну, вот чувствует конъюнктуру. Но есть вот самое, как мне кажется, нормальные поступки в этой ситуации — сидеть, молчать, стараться избегать этой ситуации. Многие тренеры, спортсмены, они вот ровно так и поступают, потому что понимают, что, ну, вот как ты будешь потом ездить на соревнования, как ты будешь общаться с другими спортсменами и так далее. В общем, Вяльбе — это большое разочарование.
Но одно дело верить, одно дело считать, что там правильный действие, другое дело предлагать кинуть бомбу в центр Лондона, вот что-то разбомбить, кого-то убить, вот и тогда вдруг вдруг всех пустят. Ну, вот это уже переходит какие-то все границы, говорит о полном отрыве, кажется, сознания. Вот что пропаганда делает. Работает пропаганда.
Да, ну, еще буквально одну короткую новость. Здесь тоже, но это просто... Золотая медаль. Здесь мы сегодня спортивную терминологию продолжим. Золотая медаль в нашей кукухе достается военному врачу Юрию Евичу, который требовал сжечь все до Ла-Манша вплоть. Ну, а вот теперь он... Как он... Он выдал новую порцию.
Он выдал новую порцию, и он объяснил, как вообще живут элиты англосаксонского мира, и чем они там занимаются, и почему Россия проводит специальную военную операцию. Вот его версия.
Сейчас на Западе масштабное увлечение, занятие населения – это зверски замучивать, насиловать детей, а их кровь, сдобренную адреналином, который выделяется у жертвы при этих мучениях, перерабатывают в наркотики и употребляют массово. Элита ихняя, но население тоже. Соответственно, какое будущее ждет детей на оккупированной территории? Понятно, мужчин и женщин примерно тоже. Рынок органов в Европе сейчас расцвел с началом всех этих событий. Господи помилуй.
Финал, идеальный финал. Ну, вот такая версия, почему Россия освобождает, оккупирует территории. Вот кто-то же в это верит, кто-то же это слушает. Его, этого военного врача, не выезжают из Кащенко как-то с ним побеседовать.
Слушай, я предлагаю закончить уже это обсуждать. Я быстрее программу закончу. Я принес немножко этой крови с адреналином, знаете, чтобы
правильно
сразу...
Ну, это вот как обычно. Как обычно по понедельникам мы делаем. Ну, все замечательно.
Ужас,
да.
Друзья мои. Ну, ох. Давайте выдыхаем. У нас последний гость, политолог.
Николай Петров. Но мы действительно на серьезный лад
да,
уже.
Давайте заставку посмотрим, и Николай появится у нас в эфире. Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, извините, что заставили вас немного ждать, зато вы увидели и про Елену Вяльбе новости, вот про этого человека. Что скажете? Ну, раз вы уж послушали эти сообщения.
Я скажу, что в хороший паноптикум вы меня поместили. И, конечно, война – это ситуация, когда разного рода психические отклонения и люди с ними расцветают. И насколько имеет смысл уделять этому большое внимание, не знаю, но понятно и то, и это в отношении Вяльбе, да, что идея, что селебритис или люди известные, они обладают какой-то правдой и пониманием того...
У нас...
Она абсолютно неправильна, да, среди актеров, среди других знаменитостей также много психически ненормальных людей или людей с серьезными отклонениями в психике, как и среди рядовых граждан. Поэтому время от времени мы слышим какие-то скандальные заявления, но не стоит, мне кажется, уделять им большое внимание.
А сейчас вышло расследование Института социологии РАН о том, что, во-первых, название этого исследования, мне кажется, достойно внимания. «Российская повседневность в условиях радикализации противостояния с коллективным Западом». То есть изначально в названии этого исследования уже содержится определенное отношение к войне, определенное отношение к СВО, но, тем не менее, впервые самые высокие позиции занимают претензии к власти общественно-политической характера. Треть заявила, что они не чувствуют безопасности, они испытывают избыточное вмешательство государства в частную жизнь и высказывают претензии из-за отсутствия политических свобод. Хотя даже в самом названии этого исследования уже заложено определенный подход. Вот то, что таким образом сейчас граждане России отвечают на вопросы о безопасности, не чувствуют безопасность, вот эти исследования как публикуются, и каким-то образом это в целом может повлиять на политическое состояние в России, вообще политический спектр? Может ли Кремль каким-то образом реагировать на такие исследования, особенно если это Институт социологии РАН, а не какие-то западные, или как там написано, из коллективного Запада какие-то социологические службы?
Ну, во-первых, у меня очень осторожное или настороженное отношение к Институту социологии РАН, который давно еще и задолго до начала войны выдавал довольно странные какие-то вещи. А социология – это такая штука, когда вам тяжело, если у вас нет доверия к соответствующей организации, во-первых, понять, насколько релевантно само исследование, а во-вторых, здесь очень важна интерпретация, да, и Институт социологии РАН никак не относится к наиболее серьезным и, с моей точки зрения, уважаемым социологическим организациям. Тем не менее, мне кажется, важно понимать, что российский политический режим как раз в силу того, что не действуют многие другие механизмы, институты, такие как, я не знаю, прямая политическая публичная конкуренция, свободные выборы и так далее, режим очень внимательно относится ко всем социологическим результатам. Да? И в этом смысле, мне кажется, характерно, что не только Институт социологии РАН, который там изредка выдает какое-то иногда экзотическое, иногда менее экзотическое исследования, но и такие, в общем, работающие по заказу Кремля организации, как ФОМ, Фонд общественное мнение, они показывают, что какие-то настроения очень заметно меняются. Да? Вот если вы посмотрите на недавний очередной омнибус ФОМ, вы увидите, что ситуация с тревожностью граждан, которая заметно ухудшилась с началом военных действий на территории России в Курской области, а потом вроде как стала возвращаться к своей средней норме, она снова ухудшилась. Да? И вот за такого рода вещами, и обычно в таком оперативном ключе Кремль следит очень тщательно, просто за неимением других возможностей исходить из обратной связи с обществом, и то, что мы видим, и то, что мы воспринимаем на политической сцене иногда как абсолютно ничем не обусловленные взрывы, там, я не знаю, ненависти или каких-то странных заявлений, это часто и во многом является реакцией Кремля на те изменения в настроениях общества, которые фиксируют социологические службы.
Николай, хочу спросить, наверное, про главную тему последних полутора дней. Это расследование инсайдера, который получил документы, которые свидетельствуют о новых фактах гибели Алексея Навального. У меня здесь вопрос такой. Ведь власть явно пыталась эти документы скрыть. Она пыталась, чтобы мы как можно меньше знали про то, что произошло с Алексеем Навальным. Но все-таки произошла эта утечка. Кто-то эти документы журналистам передал. Ну или кто-то передал человеку. В общем, какая-то цепочка есть. Как вы думаете, как власть теперь, как силовики, ФСБшники будут реагировать? Они будут искать этого человека, который передал документы? Или им в целом сейчас, как вы думаете, все равно? Ну, мы сделали, что хотели. Навального больше нет. Ну а там что, какие документы, что...
Мне кажется, одно другому не мешает. Да? В публичном пространстве и в отношении политических эффектов и результатов расследований та позиция, которую вы озвучили, что ничего это в принципе не меняет, ничего не доказуемо и так далее, она, конечно, была, есть и будет. Да? И достаточно посмотреть на только что прозвучавшее выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, чтобы понять, что все эти вещи и факт отравления Навального, и его гибель, это все как бы политически интерпретируется в нужном ключе, и всегда Кремль находит какие-то доводы для того, чтобы дезавуировать то, что расследовано, и обвинить Запад, наоборот, в том, что все подстроено и так далее. Да? Но это не мешает, конечно, беспокоиться об утечках и проводить свои внутренние расследования. Да? И мы помним, как после одного из таких самых ярких расследований, связанных с Навальным и ситуацией вокруг его отравления, да, когда анализировались данные о перелетах сотрудников спецслужб и так далее, расследования были и очень быстро проведены, и нашли какие-то дыры в утечке баз данных соответствующих, и принимались меры. Да? Но надо понимать, что Россия – это колоссальное бюрократическое государство, да? И спецслужбы, и силовые структуры, они устроены точно так же, как и гражданские, в этом смысле на таком колоссальном бюрократическом фундаменте. Да? И это тысячи человек, это огромные как бы, возможности, так или иначе, иметь доступ к каким-то материалам и необходимость для системы эти материалы воспроизводить, хранить и так далее. Да? Поэтому утечки есть, были и будут, но бороться с ними, в том числе и жестоко наказывая тех, кого изобличили в продаже соответствующих материалов, данных, власть всегда будет.
Но если есть люди, которые готовы продавать эти данные, неважно, на каком уровне они находятся, они же прекрасно понимают, с чем они имеют дело, с кем они имеют дело, насколько это опасно, насколько это страшно. И один человек, если он не представляет себе, что у него может быть какая-то поддержка, как мне представляется, не решился бы на подобное действие, понимая, какого веса документы он передает или каким-то образом, ну, в общем, сливает эти документы фактически. Можно ли говорить о том, что это свидетельствует о наличии какой-то внутренней, ну, громко слишком сказать, оппозиции, но, по крайней мере, противостояния, может быть, какой-то группы людей внутри руководства ФСИН или внутри руководства Следственного комитета ФСБ? Ну, я исхожу только из того, что мне сложно представить, что один человек даже за большие деньги решится на подобное действие.
Думаю, что было бы неправильно делать вывод о том, что внутри зреет какой-то протест или какое-то противостояние. Скорее, можно говорить о другом. Вы знаете, вся работа ФБК, она во многом была основана на сливах, когда какие-то кланы внутри силовых элит или не обязательно силовых элит делились информацией против своих соперников, и это нормально, да, это любая расследовательская журналистика и в данном случае любые расследования большого масштаба так или иначе это используют. Но одно дело, когда в ситуации довоенной такого рода вещи в принципе были довольно распространены, разные кланы сливали разную информацию, и можно было каким-то образом что-то проверять, а что-то балансировать, не становясь зависимыми от одного конкретного канала. Да? Сегодня эта ситуация резко изменилась, и когда расследователи находятся за границами России, а в России контроль за спецслужбами, за соблюдением всех регламентов и сохранением информации резко увеличился, фактически остается один единственный канал, который так или иначе связан с ФСБ, да, там возможны какие-то нюансы, какие-то группировки, но трудно себе представить, что в конкурентной борьбе внутри спецслужб кто-то будет сознательно и целенаправленно сливать информацию на соперников из спецслужб же, на Запад, людям, которые официально объявлены врагами России. Да? Поэтому расследователи находятся в очень сложной ситуации, когда надо 10 раз проверять ту информацию, которую им сливают, и это сделать дистанционно тоже очень тяжело. Что касается объяснения вот такого рода утечек, то мне кажется, что скорее можно искать их причины на низовом уровне, когда не какие-то серьезные с политическими амбициями и связями люди из спецслужб, а какие-то низовые работники типа, я не знаю, Сноудена, да, они имеющие, тем не менее, доступ к этой информации, обслуживающие эту информацию, составляющие базы данных или использующие их для каких-то других внутрисистемных целей, они в силу своих личных интересов, в том числе, возможно, связанных с тем, чтобы там выпрыгнуть из страны, из системы, но при этом иметь какой-то парашют, иметь какие-то деньги для того, чтобы начать какую-то новую жизнь или лечь на дно. Да? То есть я думаю, что мотивация здесь может быть разная, но это, скорее всего, мотивация такая индивидуальная, личная, связанная с поиском стратегии, траектории для своего будущего в ситуации, когда система катится в совершенно понятную определенную сторону.
Все, что происходит последние два дня, вот все внимание на Ближний Восток и очень много обсуждений относительно того, как это повлияет на ближневосточную политику, но насколько внимательно Кремль за этим наблюдает, поскольку вот Генассамблея ООН, вы упомянули, президент Ирана, выступая на Генассамблее ООН, конечно же, традиционно произнес все слова, которые нужно было услышать, и ну, как обычно это все происходит, а вот президент США почти ничего не сказал про Иран, и кажется, что, может быть, это какой-то сигнал. Вот для Кремля то, что президент Ирана сказал о, скорее, поддержке Украины, ну или, по крайней мере, о том, что они не поддерживают Россию, и вот эта ситуация с тем, что кто-то пожал руку лидеру Хизбаллы, и буквально через некоторое время сразу Израиль получил информацию о его местонахождении благодаря какому-то нанесенному средству на руку, и вот в бункере даже можно достать, значит, лидера Хизбаллы и всю верхушку Хизбаллы. Для руководства России насколько все это такие-то пугающие подвижки в международных отношениях?
Вы знаете, это международные отношения, где нет друзей и союзников, разделяющих целиком и полностью твою позицию и твои интересы, а всегда возникают какие-то ситуативные альянсы, и в этом смысле риторика и действия, они тоже очень сильно отличаются у игроков. И в целом динамика, мне кажется, она воспринимается Кремлем как позитивная, а динамика заключается в том, что вот тот мировой порядок, оппонентом которого выступает Кремль, он пока, по крайней мере, не демонстрирует способности восстанавливаться и компенсировать тот ущерб, который был ему нанесен. Да, это выборы, и мы видели, что происходило на выборах во Франции, на выборах в Австрии, когда те силы, которые, в общем-то, во многом воспринимаются Кремлем как потенциально союзные в политическом раскладе на Западе, да, и то, что происходит на Ближнем Востоке, это колоссально сложная игра, где очень тяжело лавировать, да, и Соединенным Штатам в этом смысле намного тяжелее лавировать, чем России, потому что Соединенные Штаты занимают, с одной стороны, более артикулированную и декларативную позицию, а любые декларации здесь, они чреваты тем, что ты оттолкнешь тех, кто сегодня твой союзник, хотя, естественно, не обязательно разделяет все твои интересы, моральные установки, ценности и так далее, и привлечешь не тех людей, да? Но в Соединенных Штатах идут выборы, и это делает ситуацию там еще более сложной, да? То есть у нас никто не мешает власти говорить в одной ситуации одно, в другой ситуации прямо противоположное. Никто не заставляет делать публичные заявления и занимать публично какую-то четкую позицию. Это удобно для ловли рыбы в мутной воде. А в Соединенных Штатах сегодня, в преддверии президентских выборов, ситуация совсем другая, и от власти требуется очень четко занимать позицию, и отсюда как раз, мне кажется, сезон политический для Кремля, сезон, когда можно стравливать какие-то силы, находить трещины и максимально и ими пользоваться, он очень-очень благоприятен.
Хотим вас спросить про в трактовке Александры Архиповой, социолога, о некроязе, о том, как поменялся язык чиновников за последние 2-2.5 года. То есть, помните, да, и отрицательный рост у нас был, ну и так далее, так далее. Они придумывают эвфемизмы, не взрыв, а хлопок. И вот сейчас новый оборот появился. Жилая многоэтажка в Курске повреждена от внешнего воздействия. Вот так вот мэр города назвал прилет дрона, попадание дрона в жилой дом, внешнее воздействие. Но о том, как это работает, очень много рассказывает Архипова. Я у вас хочу спросить, как вы думаете со стороны, как это видится, работает этот вот некрояз? Действительно ли он успокаивает людей, которые тем более живут в Курске, в Белгороде, где можно очень часто услышать такие обороты? Действительно ли это помогает им чувствовать себя спокойнее, или это просто... Ну, просто лишний оборот, а люди все считывают, они понимают реальную картинку.
Я думаю, что здесь не стоит недооценивать того эффекта, который получает власть, не потому, что она умудряется как бы создавать совершенно другую картинку в головах у людей, которые сталкиваются в реальной действительности с чем-то другим. Да? То есть в Курске и в Белгороде, думаю, вот такого рода вещи, они имеют минимальный эффект, когда на твоих глазах происходит взрыв или когда погибает кто-то из знакомых тебе людей или соседей, то ты реагируешь на это, а не на то, как обтекаемо власть это все формулирует. Да? Но вот вам, пожалуйста, прекрасный пример, ситуация в Курской области в целом и то, как на нее реагируют граждане России. Не те, кто непосредственно в этом находится, а те, кто наблюдают за этим со стороны. Да? И вот те эвфемизмы, те обороты, которые использует власть, в данном случае Путин, говорящий о там, террористической атаке и так далее, но не говорящий о том, что война пришла на территорию страны, и тем самым власть должна отвечать за то, что она не защитила свою собственную территорию, своих собственных граждан и так далее. Да, вот это работает, но работает, мне кажется, не потому, что власть нашла такой замечательный способ, я не знаю, вешать лапшу на уши, да, а потому, что люди сами этого хотят. Да? Люди не хотят вообще тревожить себя и расстраивать себя по поводу тех неприятностей или трагедий, которые происходят, в том числе и неподалеку от них. Да? Они рады сами себя обманывать. И в этом смысле информационная политика, медийная политика Кремля, она при всей своей там, внешней грубости или неповоротливости, она, мне кажется, достаточно эффективна именно и в первую очередь в силу того, что она совпадает с желаниями граждан. Да? Я живу своей жизнью спокойной там, в какой-нибудь Омской области, и я не хочу, чтобы меня тревожили рассказами о том, что в моей стране, на Курской области, не где-то за границей, которую я не знаю, происходят какие-то сражения, гибнут люди и так далее. Да? И в этом смысле, мне кажется, это очень и очень успешная тактика власти.
Спасибо большое. Мы будем следить за всем, что происходит в России. Вместе с вами, с нами был политолог Николай Петров. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну а вы уже все знаете, уважаемые зрители, вновь начинаете писать названия городов, откуда вы нас смотрите. Киев, Тольятти, Москва. Продолжайте писать. Мы тем временем посмотрим карту. Сколько интересных у нас городов и зрителей. Да, больше 1000 зрителей, 338 городов.
338 городов. Спасибо огромное, что пишете, откуда вы нас смотрите. И, конечно, Израиль. Мы следим за всем, что происходит рядом с Израилем, вокруг Израиля. Хайфа, Иерусалим. Крым, спасибо большое, и более южные города, спасибо, что пишете, откуда вы нас смотрите, и да, как Зеев Ханин сегодня сказал, мира главное всем и здоровья всем, спасибо. Мы, конечно же, просим вас также успеть поставить лайк на прощание, если вы еще этого не сделали, и подписаться на канал, а также, может быть, зайти в описание и там найти и магазин мерча, и вообще, как можно поддержать всю нашу большую команду.
Да, подожди, донаты проверю, проверю донаты. Но если вдруг не читали вчера, то я зачитаю. Низкий поклон вам из Киева. Просьба, возможно, не вписывается в текущую повестку, но еще бы хотелось попросить вас поздравить с днем рождения очень хорошую девушку Яну, которая сейчас находится в другой стране. Ну и донат, который пришел почти ночью, это донат от Алексея. Спасибо вам огромное.
Спасибо всем большое. И мы, конечно же, увидимся с вами в выходные. Я даже появлюсь здесь чуть-чуть пораньше в связи с дебатами кандидатов в вице-президенты. А вот завтра просто уникальная, уникальная история.
Завтра Александр Плющев вернется в свое место в студии, но в гости он позвал провести такой необычный эфир
Хозяина Шпрота.
Хозяина Шпрота и Юши Пелина. Да, Юши Пелин. То есть это будет такое плющевые события лайв.
Это плющевые события 0.5, потому что часть плющевых событий была Татьяна Фельгенгауэр и Дмитрий Низовцев в пятницу. И вот... вторая часть плющевых событий, плющевое событие 05 в Breakfast Show будут завтра. Александр Плющев и Илья Шипелин в 9 часов утра будут вас ждать.
Мы с вами прощаемся. Александр Филипенко.
И Максим Поляков.
Пока.
Пока.